Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 288-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к интереснейшему и очень важному разделу книги Второзакония. Перед нами правила и требования, которые определяют служение царя, священника и пророка. Кстати, это были три самые главные служения в теократии, которые Бог установил для своего народа. Царь, он появится уже несколько позже, но это будет тот, кто говорит от Бога к народу в идеале. Но поскольку цари от Бога к народу зачастую не говорили, появляется также пророк. И пророк также говорит от Бога к народу. Чем нечестивее цари, тем больше служение пророков. Ну и также священник, который говорит от народа, взывает от народа к Богу. Но прежде чем говорить о требованиях к каждому из этих служений, книга Второзакония говорит о том, какие жертвы должны приноситься Богу. Моисей напоминает второму поколению израильтян то, что в принципе они должны были уже знать. Это уже было открыто первому поколению. Итак, Второзаконие, 17 глава, 1 стих. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которые будет порок или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Вот первое требование. Когда мы что-то отдаем Богу, это должно быть лучшее. Потом израильтяне, зная это требование, зная эти предписания, зная о Божьей святости, пренебрегали этими требованиями. В частности, в книге пророка Малахии, 1 глава, 8 стих, мы узнаем о том, что приносили действительно худшее. Ну, допустим, болело какое-то животное, и говорили, а давайте его Богу принесем, давайте его отдадим. И пророк Малахия пишет, 1 глава, 8 стих, «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» Говорит Господь Саваоф. На самом деле, вот эта мысль, которую здесь высказывает Малахия, эти слова Бога, которые доносит до нас Малахия, относятся и к современности. Представьте себе, что вы платили бы налоги государству так, как жертву приносили израильтяне Богу. Да ладно, налоги. Представьте себе, что вы своему непосредственному начальнику отчитываетесь так и работу сдаете такого качества, какого израильтяне давали порою жертвы, приносили жертву Богу. Сегодня, кстати говоря, и с жертвенностью все далеко не лучшим образом обстоит. Я знаю много церквей, которые собирают одежды, старую одежду, поношенную одежду, и отсылают ее, отправляют ее бездомным, отправляют ее нищим, нуждающимся. Само по себе это хорошо, это здорово, это действительно угодно Богу, это дело, которое угодно Богу. Вопрос в другом. Зачастую, когда разбираешься, или когда мне вот просто звонили люди, которые разбираются с этой одеждой, собранной в церкви, говорят примерно так. Знаете, кто-то перепутал. Наверное, эту одежду нужно было не бездомным отдавать, а выбрасывать. Вот люди начинают выбрасывать, и здесь вот эта русская поговорка «Вот тебе, Боже, что нам не гоже». Именно от этого и предостерегает Моисей, народ Израилев. Предостережения, к сожалению, не сработали, но касаются они и нас тоже. На самом деле, нужно понимать, что Богу от нас ничего не требуется. Он позволяет нам жертвовать, потому что это важно для нашей души. Нашей душе хорошо, когда мы отдаем. Нашей душе правильно, хорошо, когда мы жертвуем. Именно поэтому Бог и дает нам такую возможность. Но идем дальше. Второзаконие, 17 глава, 2 и следующие стихи. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. Если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти». И вот здесь наказание за нарушение 10 заповедей. И такое наказание было совершенно очевидным. Это побиение камнями. Почему речь идет здесь о поклонении солнцу, луне? Потому что в языческой мифологии многие божества были так или иначе связаны с солнцем, с луной. Что делают израильтяне, которые начинают поклоняться таким божествам? Они фактически возвращаются в язычество. Они уходят от Бога. Более того, они поклоняются творению, а не Творцу. Кстати, такое поклонение творению, а не Творцу, началось еще во времена Вавилонской башни. Именно тогда люди впервые собрались против Бога и стали искать альтернативы. Кто-то скажет, что повеление побивать камнями, которое мы видим здесь, чересчур сурово. Но я хотел бы прочитать дальше, потому что следующие стихи помогают понять, что здесь происходит. 6 стих. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя». Во-первых, вот эта история со свидетелями. Получается, что невозможно просто взять и свести счеты с человеком. Это действительно должно быть свидетельство, должно быть подтверждение. Кстати, помните также заповедь «не лжесвидетельствуй». Если кто-то пошел бы и попытался свидетельствовать ложно, он сам был бы достоин такой же смерти. Так что свидетельство воспринималось как очень серьезная штука. Во-вторых, именно на этом основаны события, которые произошли между Иисусом и людьми, которые взяли женщину в прелюбодеянии и привели эту женщину к Иисусу. 8 глава Евангелия от Иоанна. «На ком из вас нет греха, пусть первый бросит камень. Кто из вас невиновен?» И я думаю, на самом деле, что грех, о котором говорит Иисус в 8 главе Евангелия от Иоанна, это конкретный грех в отношениях с женщинами, а может быть и с этой женщиной тоже. Обратите, пожалуйста, внимание, свидетель должен был бросить первый камень, но при этом он сам невиновен. Здесь же ни один человек не согласился стать таким свидетелем. Читаем дальше. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». То есть, если возникает затруднительная ситуация, эту ситуацию нужно было приносить к Богу. Как решить вопрос, по которому в законе нет ясного указания? Ну и также вопрос, когда вот две разные группы людей, каждый говорит свое. Нужно идти к священнику, нужно идти к судье. Кстати, насколько я знаю, очень редко это использовалось в Израиле. Пророк Агей во 2 главе 11 стих своей книги пишет: «Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи». Вот спроси священников о законе и скажи. Я думаю, что не часто это делали. Кстати говоря, в книге Судей совершенно конкретно говорится о том, что в то время, во времена Судей, каждый поступал так, как считал нужным, потому что не было царя в Израиле. Ну, идем дальше. 17 глава Второзакония, 14 стих. Здесь начинаются правила для царя. Правила даются заранее. Царя в Израиле еще нет и долгое время не будет. Но придет время, когда у Израиля будет царь, и вот для него эти правила. 14 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня». Давайте здесь остановимся. А дело в том, что царь, по большому счету, Израилю был не нужен. Поставить царя означает фактически отречься от Божьего господства. Ну или, по крайней мере, принизить это господство. Собственно, постепенно движение Израиля вниз начинается как раз при царях. И чем нечестивее царь, тем быстрее это движение. Какие же правила даются для царя? Царь должен был воздерживаться от трех вещей. 16 стих. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. Дело в том, что коней выращивали в Египте. Египет был страной, которая была известна как раз своими лошадьми. Ну и что же дальше? Царь не должен умножать лошадей, умножать коней. Соломон, сын Давидов, оказался тем царем, который умножал лошадей. Интересно, что как раз после правления Соломона Израиль разделился на два царства – северное и южное. Потом, во время раскопок, были даже найдены остатки конюшен Соломона. Это была всего одна конюшня, но она огромна. То есть Соломон уже не слушается одного из этих правил, одной из этих заповедей, обращенных к царю. И впоследствии принимает на себя весь израильский народ. 17 стих. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». Он, к сожалению, умножал себе жен. Я опять имею в виду, конечно, Соломона. И эти жены оказались из разных народов, из языческих народов. Он попытался объяснить это умножение жен политической необходимостью заключения союза с другими народами. Но в результате сердце его развращается. И читаем дальше, он не должен был умножать себе золото чрезмерно. Обратите внимание на чрезмерно. Естественно, царь будет иметь богатство. Но вот Соломон опять-таки умножал серебро и золото чрезмерно. Ну, начинал, конечно, не он, а начинал Давид. Но Давид, по крайней мере, собирал на храм. Соломон построил храм, но и о себе не забыл. Так вот, фактически, непослушание Соломона стало во многом причиной падения Израиля как единого царства. Разделение царства, затем плен Северного и еще позже плен Южного царства. Иными словами, вот эти заповеди, они на самом деле были весьма серьезными, и нарушение их вело к серьезным последствиям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 18 главе даются заповеди для левитов. Первый стих. «Священникам-левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». Для левитов не будет наследия, у них не будет места на земле, от которого они должны будут получать питание, они должны питаться от жертв, потому что сам Господь является уделом левита. Третий стих. «Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему». Кстати, начатки – это лучшее, это первое. Я считаю, что именно так Бог работает в христианской церкви и сегодня. Очень важно, чтобы Божий народ поддерживал тех, кто на 100% посвящает себя служению. Часто говорят о богатстве в церкви, о каких-то священниках, которые ездят на дорогих машинах. Но посмотрите вокруг себя, посмотрите на ваших знакомых, служителей, священников, пастырей, пасторов, как хотите. Сколько из них действительно ездит на дорогих машинах? Сколько из них в принципе ездит на машинах? И сколько людей, которые занимаются христианским служением, при этом едва сводят концы с концами. Почему? Потому что они пошли по этому пути, они избрали такой путь. И наше дело, конечно же, поддерживать этих людей, поддерживать их и в материальном плане тоже. Наверное, не плечо, хотя я знаю, вот в сельских церквях, в сельских общинах, в сельских приходах действительно приносят, там, я не знаю, там барашка, теленка, там мясо, да, просто вот отрезали лучшее мясо и принесли батюшке, принесли пастору. И это нормально, ничего страшного в этом нет. Священник должен следить за тем, чтобы не впасть в жадность, не впасть в алчность. Это его дело, это вопрос между ним и Богом. Но давайте перейдем дальше к 9 и следующим стихам, потому что речь идет здесь о идолопоклонстве, идолослужении. 9 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Вот все то, что здесь описывается, дела, которыми занимаются языческие народы. Тут многое перечислено. Но главная мысль, как мне, по крайней мере, кажется, заключается в том, что Израиль начинает уподобляться язычникам. Они живут в земле, здесь рядом живут люди, которые поступают определенным образом. Израиль говорит, я тоже буду поступать определенным образом. Это уподобление окружающей среде всегда было и остается проблемой. Первое послание Тимофею, 4 глава, апостол Павел пишет. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И дальше объясняется, в чем проявляется вот это лицемерие, в чем проявляется это лжеучение. Вот эта история действительно повторяется и сегодня. Я считаю, что сегодня мы уже вошли в тот период, когда мир, окружающее нас общество, становится противным Богу, оно противостоит Богу, оно противопоставляет себя Богу. Кстати, и сатанизм в разных вариантах, в разных проявлениях сейчас процветает. В свое время он был явным, сейчас он скрытый, но, между прочим, среди наших писем, среди писем, комментариев, которые мы получаем от наших слушателей, есть и комментарии от людей, которые совершенно серьезно называют себя поклонниками сатаны. Но сатанизм может быть и скрытым. Вот в частности, астрология, как проявление сатанизма, как то, с чем люди заигрывают. Что лучше читать, Библию, гороскопы или то и другое? Некоторые говорят и то, и другое. Интересно, что журналы выходят с фрагментами из гороскопов, со специально составленными гороскопами. И редакции газет, редакции журналов с удовольствием публикуют такой материал, потому что его прочитают, потому что он будет интересен. Руководители радиостанции, редакторы радиостанции также дают гороскопы. Предложите им опубликовать библейские фрагменты или короткие, хотя бы 30-секундные или 60-секундные библейские свидетельства или проповеди. Они скажут, нет, это неинтересно. Но если вы идете в этом направлении, в направлении гороскопов, в направлении гадания, в направлении всяких этих оккультных дел, практик, вы должны понимать, что вы уходите от Бога. Это совершенно конкретное движение. Вот я не видел пока еще ни одного, я не знаю, христианского гадателя. Потому что Бог очень четко говорит о будущем, и Божьи предсказания сбываются на 100%. Кстати, из Откровения Иоанна Богослова мы знаем также и о судьбе гадателей в конечном счете. Сегодня уже не успеваем, но в следующий раз будем говорить о том, как испытывали пророков. Пока же для того, чтобы мы просто к этому подготовились, я прочитаю 15 и следующие стихи. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Остановлюсь. Я только что говорил о будущем, о том, что Господь показывает будущее, Он знает будущее, открывает его людям. Это подтверждение. Он говорит, вот это я вам скажу. Вот это вы будете знать. Но вы должны будете проверять. 16 стих. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю им». Интересная вещь. Я понимаю, что нет времени, но скажу, на это много времени не понадобится. Смотрите. Бог мог сказать, вы меня не слушаете? Вы мною пренебрегаете? Хорошо, я буду молчать. Но даже в этой ситуации, когда израильтяне говорят, мы не хотим тебя слушать, давай как-нибудь по-другому, давай не напрямую. Бог проявляет свою милость. Бог говорит, хорошо, я пошлю пророка своего. Его слушайте. Так вот, парадокс в том, что израильтяне не слушали. Бог говорит, я пошлю сына своего. Его примите. Парадокс в том, что его отвергли. Но смотрите, не слушали они, отвергли они. Это где-то там, далеко. А теперь вопрос каждому из нас. Вот мы готовы его принять? И мы готовы его услышать? В следующий раз будем говорить о пророчестве, и о лжепророках, и о подлинных пророках. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.